Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 36, «Экскерсерс по откровению 1». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 36, его экскурс по откровению, занятие номер 1. Сегодня мы хотим начать с рассмотрения книги «Откровение», самой последней книги Нового Завета. И книга «Откровение» представляет ряд проблем для толкователя и читателя, главным образом потому, что у нас действительно нет современных или близких аналогий относительно того, что такое «Откровение». Большинство из нас знакомы с написанием и чтением писем, а также с написанием или чтением рассказов. И мы знакомы с историями, с тем, как они работают, и с поэзией. Но когда дело доходит до книги «Откровения», нам действительно ни с чем сравнивать, что позволило бы проникнуть в книгу. Итак, я хочу потратить немного времени и попытаться распаковать книгу «Откровения», рассматривая, как мы это делаем в случае с другими книгами Нового Завета, глядя на исторический фон книги, глядя на литературный тип и на то, как это влияет на него. То, как мы читаем книгу. Теперь, прежде всего, полезно взглянуть на то, как книга «Откровения» рассматривалась в истории христианства. И, по сути, то, как относились к «Откровению», можно разделить на две большие категории. Прежде всего, вы запишите в своих заметках раздел, что церковь сделала с книгой «Откровения». Прежде всего, многие предпочли игнорировать это. Хотя «Откровение» утверждает, что эта книга, которая была распечатана, для многих это по-прежнему книга за семью печатями. И мы находим это слишком загадочным и слишком проблематичным. И опять же, поскольку в наши дни у нас нет параллелей или аналогий, мы не знаем, как это читать. И это кажется слишком запутанным. И мы начинаем смотреть на это, и есть много разных способов прочитать это и подойти к этому. Итак, мы предпочли бы обойти это и отступить на более безопасную почву Евангелий, основанных на историческом Иисусе, или мы предпочли бы вернуться к посланиям Павла, где мы находим, возможно, более прямое сообщение, и оставим откровение кому-то другому или в другое время. Каким бы блестящим теологом ни был Жан Кальвин, написавший комментарии к каждой книге Нового Завета, он не написал ни одного комментария к книге Откровения. Да и многим другим комментаторам-картошкам, пожалуй, лучше было бы последовать его примеру. Но даже Кальвин не написал комментарий к Откровению, потому что не знал, что с ним делать. Итак, это один из подходов, игнорировать это и вернуться к более безопасным основаниям Евангелий или посланий. Противоположная крайность – стать настолько одержимыми и увлеченными ею, что все, что мы делаем, это сосредотачиваемся на книге Откровения и пытаемся выяснить, как именно она будет исполнена, и мы пытаемся выяснить, как Откровение совпадает с событиями, которые происходят в наши дни. И когда вы подойдете к компьютеру и загуглите Откровение, или апокалипсис, вы заметите, что целые веб-сайты посвящены попыткам расшифровать книгу «Откровение» и попыткам выяснить, как ее видение и пророчество исполняются сегодня. И мы читаем о событиях, происходящих на Ближнем Востоке, в свете Откровения. И поэтому всевозможные служения, веб-сайты и люди посвящают всю свою энергию и внимание попыткам понять книгу «Откровение». Они становятся одержимы этим. Серия «Оставленные позади» — хороший пример серии книг. Хотя это вымышленный фильм, он все же пытается реалистично изобразить, как, по мнению авторов, на самом деле исполнится откровение в будущем. Итак, это два очень распространенных подхода к пониманию откровения. Опять же, игнорировать это слишком сложно, потому что мы не знаем, что с этим делать, или противоположная крайность, становясь одержимыми этим и тратя всю свою энергию на попытки понять это, особенно в свете того, как это происходит, соответствует современным событиям. В этом отношении откровение становится чем-то вроде хрустального шара, в который мы смотрим, чтобы попытаться выяснить, что произойдет в будущем. Но я бы посоветовал вам подойти к откровению, избегая обеих этих крайностей. Мы не хотим отвергать это, потому что это часть Слова Божьего. Откровение начинается с обещания благословения тому, кто его прочтет, слушает и примет близко к сердцу. Итак, поскольку это Слово Божье, мы не можем позволить себе отвергнуть его. Но мы также не можем стать настолько одержимыми этим, чтобы игнорировать остальную часть Библии или придумывать эти причудливые полные интерпретации, которые автор никогда не мог задумать, а читатели никогда не могли бы уловить. Итак, я бы предположил, что отправной точкой является то, что, как и в любой другой книге Нового Завета, нам нужно прежде всего вернуть Откровение в его первоначальный контекст. И также, как мы поступили с посланиями Павла, с Евангелиями, с другими общими посланиями, необходимо сначала задаться вопросом, что означала эта книга в ее первоначальном историческом контексте. Что пытался сделать автор? Что пытался донести автор? Как, скорее всего, поняли бы это первые читатели? Вот что мы хотим сделать. Интересно, что, хотя многие люди выступали бы за такой подход к другим книгам Нового Завета, реконструируя историческую подоплеку, задаваясь вопросом, что имел в виду автор и как читатели, скорее всего, это поняли бы, меня интригует то, что мы отказываемся от этого подхода, когда мы подходим к книге Откровения. Но, на мой взгляд, именно здесь это необходимо больше всего. Итак, давайте начнем с ряда вопросов, связанных с исторической подоплекой Откровения. Почему это было написано? Кто был автором? Кто были читателями? С какой ситуацией они столкнулись? Какой кризис или проблема ускорили появление книги Откровения? Прежде всего, автор и дата выхода книги. Когда дело доходит до авторства Откровения, существует некоторая неопределенность. Мы знаем, что автора зовут Джон. Он рассказывает нам в книге. Проблема в том, что в первые годы истории церкви и раннего христианства некоторые отцы церкви упоминали нескольких разных Иоаннов, которые могли быть ответственными за авторство книги Откровения. И я не хочу вдаваться в подробности того, кто эти Джоны и кем они могли бы быть. О некоторых вариантах вы можете прочитать в своем учебнике, знакомя с Новым Заветом. Основной вариант или один из самых популярных вариантов заключается в том, что автором Откровения был тот же автор, что и 4 Евангелия, Евангелия от Иоанна, то есть апостол Иоанн. Многие придерживаются этой точки зрения, и этому есть веские основания считать Иоанна автором книги Откровения. Но опять же, есть и другие возможности, другие церковные лидеры первого века, пара других по имени Иоанн, которые могли быть ответственными за эту книгу. И самое интересное, главное, что я хочу отметить, это то, что в любом случае, кем бы ни был этот Иоанн, номер один, он был хорошо известен церквям. Когда вы читаете первую главу Откровения, он называет себя соучастником их страданий и, кажется, довольно хорошо знает церкви. Итак, кем бы ни был этот Иоанн, будь то апостол или другой известный Иоанн, пророк первого века, он был хорошо известен церквям. Во-вторых, интересно, даже если это пишет апостол Иоанн, а может быть, он и не претендует на апостольский авторитет. В отличие от посланий Павла, где Павел пишет, «Павел, по воле Божией апостол Иисуса Христа, автор не претендует на апостольский авторитет, даже если он таковым является». Вместо этого он претендует на авторитет ветхозаветного пророка. Он пишет как человек, завершающий пророческую традицию Ветхого Завета. И снова он использует в своей работе пророческие формы Ветхого Завета. Он утверждает, что пишет с авторитетом пророка. Он утверждает, что, будучи пророком, имел такой же опыт, как Исаия и Иезекииль, а также некоторые великие пророки Ветхого Завета. Итак, кем бы ни был этот Иоанн, он в первую очередь пишет как человек, пишущий на пике пророческой традиции и пишущий с авторитетом пророка. Фактически, иногда возникает много споров о том, думали ли авторы Нового Завета, что они писали священные писания. Мы уже рассмотрели некоторые послания Павла, и независимо от того, думает ли он, что пишет священные писания или нет, он, похоже, иногда думает, что пишет что-то авторитетное, наравне с священными писаниями Ветхого Завета, что нужно слушать и повиноваться. И за этим стоит власть Божьего Духа. В других книгах, например, в книге Луки, когда вы читаете главы одного, 1:4 Лука, кажется, не осознает, что он пишет что-то иное, чем типичную биографию первого века о жизни Иисуса. Но Джон в книге Откровения, Джон, кажется, думает, по моему мнению, похоже, думает, что он пишет что-то, что несет в себе авторитет пророческой литературы Ветхого Завета и пророческих писаний Ветхого Завета. Возможно, Иоанн не думал, что пишет что-то, что завершит весь канон, или в этот момент у него, возможно, не было представления о новозаветном каноне, который мог бы стоять рядом с Ветхим Заветом, и неясно, считал ли он свою книгу следует включить в ветхозаветный канон, дело не в этом. Но дело в том, что он, похоже, думает и осознает, что пишет что-то, что следует воспринимать с таким же авторитетом, как пророческие тексты Ветхого Завета и священные писания Ветхого Завета. Что касается даты написания, то было несколько предложений, и еще раз, я не хочу рассматривать их все, вы можете прочитать свой учебник, чтобы узнать некоторые варианты. Но наиболее распространены две даты, одна из них – время правления Нерона. Если вы откроете самый конец своего блокнота, вы увидите список, я думаю, на самой последней странице вашего блокнота вы увидите список императоров. Если вы найдете Нерона, который правил особенно в середине 60-х годов нашей эры, некоторые предполагают, что книга Откровения была написана во времена Нерона. Нерон, как мы видели еще в начале семестра, Нерон временами был известен своим жестоким обращением с христианами. По традиции, он обвинил их в сожжении Рима, и некоторые предполагают, что видение и упоминание о гонениях в Откровении соответствуют тому, что произошло во время правления Нерона. Таким образом, некоторые датируют его серединой 60-х годов нашей эры, и это возможно, во время или вскоре после правления Нерона. Однако, вероятно, наиболее распространенный подход к датировке Откровения – датировать его самым концом первого века. Опять же, если вы посмотрите на этот список императоров в своих заметках, вы заметите, что император по имени Домициан правил Римом в конце первого века. Опять же, некоторые отцы ранней церкви в первые дни христианства датируют или связывают Откровение с правлением Домициана, и среди ученых сегодня, вероятно, стало наиболее распространенным мнением, что Откровение было написано во время правления императора Домициана, ближе к концу первого века. Если это так, то Откровение, возможно, было самой последней написанной книгой Нового Завета. Хотя, опять же, она стоит в конце канона не потому, что это была последняя написанная книга. Помните, что Новый Завет не расположен в хронологическом порядке, но есть и другие причины, по которым он находится в конце Нового Завета. Итак, не приводя много аргументов, еще раз прочитайте свой учебник. Я предполагаю, что Откровение было написано в конце первого века, примерно в 95-96 годах нашей эры, во время правления императора Домициана. Итак, когда вы читаете книгу Откровения, что самое характерное, на самом деле, вы обнаружите, что одна из них упоминается в ваших заметках, но я хочу упомянуть две характерные особенности книги Откровения, и они как бы сочетаются друг с другом. Одна из них – это, пожалуй, самая характерная черта Откровения – его символизм. Почти каждый стих книги наполнен довольно странными, порой причудливыми символами. Вы читаете одну главу, где Иоанн видит это видение саранчи, хотя у них голова человеческая, волосы женщины, зубы льва, и на головах у них короны, и хвосты у них, как у скорпионов. Я имею в виду, что это за видение. Что, черт возьми, видит Джон? И у вас есть книга, полная драконов и змей, у вас есть книга, полная дыма, серы, огня, серы и грохота, и временами всевозможных странных существ и всевозможных странных символов, доминирующих на страницах книги. Книга Откровения. Итак, мы вернемся к символам Откровения, но это должно сказать нам, что одна из вещей, на которые нам нужно обратить внимание, это вопрос, откуда Иоанн взял эти символы? Почему он общается с символами? Что он пытается сделать? Вторая основная особенность, характерная черта Откровения, связанная с этим, это использование Ветхого Завета. Большинство этих символов, даже если Иоанн иногда придает им свой собственный смысл, И даже если иногда он может использовать более широкий греко-римский мир для некоторых из своих символов, многие символы Иоанна взяты прямо из Ветхого Завета. Практически каждый стих имеет своего рода отсылку к Ветхому Завету, хотя Иоанн никогда не цитирует его, как, например, у Матфея, это произошло для того, чтобы исполнить то, что было сказано пророком Исаией, или иногда говорит Павел, точно так же, как и было написано, а затем он процитирует текст Ветхого Завета. Вы никогда не найдете этого в Откровении. Вместо этого автор просто вплетает образы и язык Ветхого Завета, особенно пророческих книг, в свое собственное видение. Итак, важно понять предысторию Ветхого Завета и понять, откуда Иоанн взял некоторые элементы своего языка. Часто значение некоторых символов и языков Иоанна зависит от того, что они означают в Ветхом Завете, откуда их взял Иоанн. Итак, почему было написано Откровение? Опять же, часто, когда мы думаем о книге Откровения, боюсь, мы часто относимся к ней как к вниканию, собираемся ли мы пойти и почитать по ладони, или пойти почитать карты Таро, или если мы заглянем в хрустальный шар, основная цель которого – выяснить, что нас ждет в будущем. И да, Откровение действительно говорит о будущем, но происходит гораздо больше, чем просто предсказание будущего. На самом деле, я бы сказал, что это довольно незначительная особенность книги или, по крайней мере, не самая важная особенность книги Откровения. Это не прежде всего предсказание и прогнозирование будущего. Итак, что же он делал? Прежде всего, Откровение было ответом на римское господство и поклонение императору. Откровение было ответом на римское господство и поклонение императору. Как мы уже видели в начале семестра, в это время Рим был доминирующей мировой державой, и он продолжал расти и поглощать все большие и большие части земли. Это было доминирующее мировое правление того времени, которое заменило другие мировые правила, такие как Персия, Ассирия и Вавилон. Теперь наступает Рим, и он, по сути, распространился по всему миру, и его влияние можно почувствовать на большей части обитаемого мира. Вы не могли бы пойти куда-либо в Средиземноморье, не подвергнувшись воздействию римского правления. Более того, Рим был известен тем, что обеспечивал мир, процветание и благополучие всем, кто попадал под его влияние, и всем, кто проявлял ему верность. Однако и в это время римский император в некотором смысле стал спасителем мира, ответственным за благополучие, великим покровителем всех людей. В то же время в большинстве городов греко-римского мира, во многих из них, были построены храмы в честь императора, и существовал яркий императорский культ, в котором от членов общества время от времени требовали или, по крайней мере, поощряли его. Участвовать в поклонении императору и участвовать в нем. Поклонение императору часто было связано с коммерцией и торговлей, и любая работа, которую вы выполняли в первом веке, часто была связана с поклонением императору и возможностями для поклонения императору, а также с участием в пирах и фестивалях в честь императора. Таким образом, поклонение императору проникло в большую часть общества, и многие христиане тогда жили в таком контексте, в ситуации, когда они могли быть вынуждены проявлять верность Римской империи и даже участвовать в каких-либо благоприятных обстоятельствах и событиях. Оказывать верность и даже поклоняться императору, которым, как мы говорили в то время, вероятно, был император Домициан в конце первого века. Таким образом, было бы в некотором смысле оскорблением римского общества не выразить благодарность императору за все, что император предоставил вам. И, на мой взгляд, Откровение — это ответ на эту ситуацию. Опять же, куда бы вы ни пошли в некоторых городах первого века, вы увидите видимые напоминания в виде статуй и архитектуры, и даже надписи о долге благодарности, которым вы обязаны императору. И опять же, императоров в то время обычно обожествляли или считали божествами. Итак, вы можете начать видеть проблему, которую это может создать для многих христиан, живущих в такой ситуации. Должен ли я сопротивляться этому и поклоняться Иисусу Христу? Я имею в виду, что Иисус Христос – Господь, но должен ли я сопротивляться римскому правлению и этим случаям поклонения императору, или я могу пойти дальше и участвовать в этом как в довольно безобидном занятии, особенно если это означает потерю работы или страдания какого-либо другого рода? неудобств или преследований. Это последнее слово – преследование. Некоторые полагают, что откровение в первую очередь предназначалось для христиан, подвергавшихся гонениям в первом веке Римской империи. И когда вы читаете книгу Откровения, гонения действительно кажутся основной темой. Вы снова и снова читаете, как народ Божий обезглавливают во имя свидетельства Иисуса Христа, как народ Божий страдает от рук зверя и Римской империи. Некоторые полагают, что Откровение — это, прежде всего, книга утешения. Его цель — утешить христиан, страдающих от гонений со стороны имперского Рима. И, наверное, в этом есть доля правды. Но помните, мы сказали пару вещей. Во-первых, на данный момент большая часть преследований носила преимущественно локальный и спорадический характер. Ничего подобного этому официально санкционированному общеимперскому гонению христиан еще не было. Официальной вендетты со стороны императора христианам не было, когда они посылали римские армии через города и вытаскивали христиан на улицы. На данный момент этого не происходит. Вместо этого большая часть преследований исходит не из Рима. Оно исходит от местных властей, которые стремятся завоевать расположение Рима и сохранить хорошие отношения с Римом. Опять же, они сочли бы оскорблением не участвовать в этих различных мероприятиях, чтобы выразить благодарность Риму и не участвовать в поклонении императору. И тогда сопротивление христиан этому могло привести к разным уровням и разным типам гонений. Итак, первое, что нужно помнить, это то, что любое преследование, имевшее место в то время, а оно, вероятно, так и было бы в основном локальным и спорадическим. Во-вторых, когда вы читаете Откровение, по крайней мере один человек по имени Антипа, умер за свое свидетельство об Иисусе Христе. Антипа из Пергама. Кроме этого, нам не говорят, было ли это у кого-то еще, но мы знаем, что по крайней мере у одного человека это было. Но опять же, для Джона это кажется только началом конфликта, который может обостриться. Но в настоящее время любые преследования в основном носят спорадический и локальный характер, и официально несанкционированных широкомасштабных преследований не происходит. Вместо этого, когда вы смотрите на города Малой Азии, если вы отправляетесь в Малую Азию, которая является нашей современной Турцией, где были расположены 7 городов Откровения, когда вы возвращаетесь к Откровению 2 и 3, вы читаете об этих городах. Во 2 и 3 Откровении упоминаются 7 городов, конкретные города в современной Турции или Малой Азии, Западной Малой Азии, которым адресована книга Откровения. И когда вы читаете эти письма этим 7 церквям, есть пара интересных вещей. Прежде всего, все эти города явно находятся под имперским римским правлением. Все эти города расположены в самом сердце императорского Рима, поклонения императору и римского правления. В большинстве этих городов был построен хотя бы один храм в честь римского императора. Были у них и другие храмы в честь других богов и божеств, но наряду с ними были и храмы, посвященные определенным императорам. Отметим, например, что в Эфесе, первом городе, упомянутом в Откровении 2, действительно был храм, посвященный поклонению Домициану, римскому императору, вероятно, правившему во время написания Откровения. Но в большинстве этих городов, опять же, были храмы, посвященные не только богам и другим греко-римским божествам, но и императору. Таким образом, принадлежность к этим городам поставила бы вас в ситуацию, когда вы были бы вынуждены и поставлены в такие обстоятельства, когда вы сочли бы необходимым проявить верность или даже участвовать в событиях, которые могли бы вовлечь вас в поклонение и верность императора римскому императору и демонстрируя свою поддержку римской идеологии, римского общества и римского правления. Опять же, в большинстве этих городов, даже ваша торговля и коммерция, даже ваша работа была связана с римской идеологией и римским правлением. Итак, это создало тяжелое положение для христиан, и существовало два возможных ответа. Возможно, их было больше, но есть две общие возможности или ответы, если вы христианин, живущий в это время. Прежде всего, вы можете выбрать сопротивление, потому что знаете, что Иисус Христос – истинный Господь и Спаситель мира. потому что вы знаете, как сказал Иисус, нельзя служить двум господам. Итак, вы знаете, что только Иисус достоин вашего поклонения и вашего послушания. Но теперь у вас есть римский император, заявляющий, что он спаситель мира, который теперь просит или призывает к вашему послушанию, вашей верности и вашему поклонению, или, по крайней мере, местные чиновники вынуждают вас сделать это. Теперь вы столкнулись с такой ситуацией, и отказ сделать это может иметь серьезные последствия для вашей работы, для всей вашей семьи, для вашей физической безопасности. Как ты собираешься ответить? Итак, одной из возможностей было сопротивление, и это могло привести к различным формам преследования и, по крайней мере, привело к смерти по крайней мере одного человека, Антипы. Так что это одна из возможностей. Другая проблема заключается в том, что, и это, по-видимому, главная проблема, к которой обращается откровение, оказывается, что гораздо более серьезная проблема, чем гонение, заключается в том, что большинство христиан испытывали искушение идти вперед и идти на компромисс. Возможно, ради сохранения своего места в обществе, или из-за нежелания подвергаться гонениям, или по какой-либо причине некоторые христиане были готовы поддаться римской идеологии и римскому правлению. Они были готовы поклоняться императору. Они думали, что смогут выразить верность и поклонение Иисусу Христу и что, возможно, было бы безвредно поступать так и с Римской империей. Итак, они хотели иметь обе стороны. Они были более самодовольны в своем желании пойти на компромисс. Интересно, что когда вы читаете семь писем к церквям в Откровении 2 и 3, кажется, что только две из этих церквей подвергаются каким-либо гонениям. Остальные пять, основная проблема с остальными пятью, заключается в их вовлеченности, их готовности участвовать в римском правлении и поклонении императору, а также отдать свою верность Римской империи и римскому правлению. Поэтому, я думаю, самая важная проблема в Откровении – это не столько гонение, сколько компромисс и самоуспокоенность, уступки и покупка римского правления и поклонение императору. Итак, в свете этого, какова главная тема Откровения? На мой взгляд, сложно выделить главную тему. Да, гонение, страдание народа Божьего – это, безусловно, тема. Опять же, вы не можете игнорировать тему страданий и преследований, которую Иоанн считает конечной судьбой своего народа, если он действительно будет сопротивляться римскому правлению. Но мне кажется, что одной из тем, которая могла бы претендовать на роль главной темы Откровения, является вопрос, кто достоин нашего поклонения. Кто действительно достоин нашего поклонения? Иисус Христос или Римская империя, или любое другое человеческое существо или человеческое учреждение? По моему мнению, одна из задач Откровения – это попытка убедить читателей, что только Иисус Христос достоин их поклонения, их верности и преданности. Никакое другое человеческое существо, никакое другое человеческое учреждение или сущность не достойны поклонения. Это идолопоклонство, говорит Иоанн своим читателям. Таким образом, они не могут иметь и то, и другое. Итак, Откровение — это скорее тревожный сигнал для христиан, чтобы помочь им понять, что происходит в контексте первого века. Что они находятся в серьезной опасности поставить под угрозу исключительное поклонение и преданность, которых заслуживают только Бог и Иисус Христос. И этого не достоин ни один другой человек или никакая другая человеческая власть или институт. Итак, Откровение можно рассматривать как ответ на вопрос, кто достоин нашего поклонения. Ответ заключается в том, что только Иисус Христос и Бог, ни один другой человек, власть или учреждение не достойны нашего высшего поклонения и преданности. Поступать так – идолопоклонство. Однако есть еще одна вещь, откровение тоже следует рассматривать, поскольку, как я уже говорил, откровение – это не в первую очередь предсказание будущего, а скорее как разоблачение или раскрытие истинной природы римского правления. То, что Иоанн в первую очередь делает в книге Откровения, и это важно, то, что он в первую очередь делает, это не просто предсказывать будущее и рассказывать нам, что произойдет в 20 или 21 веке или где-то еще. В первую очередь Иоанн пытается заставить своих читателей увидеть истинную природу римского правления. Он пытается разоблачить высокомерие и претензии Римской империи. Другими словами, именно поэтому мы сказали, что Иоанн, по сути, действует как ветхозаветный пророк. Он претендует на авторитет ветхозаветных пророков. Если вы вернетесь к обзорному курсу Ветхого Завета и вспомните некоторых пророков, таких как Исаия, Иезекииль, Иеремия и другие ветхозаветные пророки, то им часто приходилось разоблачить истинную природу человеческих и мирских империй, будь то Вавилон. Или Египет, или Персия. Ветхий Завет снова и снова пытался показать истинную суть и разоблачить притязания и высокомерие человеческих правителей и человеческих империй, которые позиционировали себя как Бога, которые преследовали Божий народ, которые высокомерно ставили себя владыками над Богом. Все вещи. И теперь Джон не просто предсказывает будущее. Он делает то же самое, что и его пророческие предшественники. Теперь возникает еще одна империя, которая, как и некоторые древние империи, такие как Вавилон, Персия, Египет и другие древние, злые и злые города, теперь появляется еще одна империя, которая также претендует на суверенитет. Оно претендует на место Бога. Оно высокомерно ставит себя над миром. По сути, говорит Иоанн, это кровожадный зверь, который стремится заполучить христиан и получить богатство, несмотря ни на что. Итак, что в первую очередь делает откровение, так это разоблачает притязание, высокомерие, богатство и коррумпированную идеологию римского правления, чтобы заставить христиан увидеть его истинную природу и не поддаваться ему. Но вместо этого они будут готовы сопротивляться и жить в послушании и поклонении одному только Иисусу Христу. По моему мнению, именно в этом и состоит откровение, а не просто в предсказании будущего. Да, там говорится о будущем, и мы увидим, почему оно это делает, но это не основная цель книги Откровения. Для христиан, живущих в первом веке, столкнувшихся с этой грозной империей, которая продолжает расти, Иоанн теперь хочет раскрыть ее истинную природу, ее притязание, ее высокомерие, выставление себя за Бога, тот факт, что она стремится уничтожить Божью волю. Людей и христиан. Оно означает все, что противоположно тому, что означает Бог. Его ценность и идеология антибожественны, и теперь Иоанн хочет разоблачить это, чтобы его читатели-христиане не поддавались этому, а могли противостоять этому. Что за книга Откровения? Как мы уже говорили, одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся как христиане 21 века, заключается в том, что у нас действительно нет близких литературных аналогий Откровению. Позже я предложу одну или две аналогии, которые могут быть в чем-то близкими, но на самом деле у нас нет близких аналогий. Как я уже сказал, вы читаете и пишете письма, вы читаете, а некоторые из вас пишут рассказы и повествования, вы читаете, а некоторые пишут стихи, но когда вы в последний раз читали Апокалипсис, помимо книги Откровения? Или когда вы в последний раз писали Апокалипсис? Вероятно, нет. Частично проблема в том, что у нас действительно нет близкой литературной аналогии, с которой можно было бы сравнить Откровение. Что нам нужно сделать, так это попытаться выяснить, что это за книга Откровения. К какому литературному жанру или литературной форме относится Откровение, которое, вероятно, было знакомо читателям Ай-века, и интуитивно они, возможно, уловили это, но мы этого не делаем, потому что 2000 лет спустя мы не знакомы с этой литературной формой, и мы не совсем уверены, как это читать и что с этим делать. Что делал Иоанн, записывая эти странные видения животных с глазами повсюду, или зверей с семью головами и семью рогами, или саранчи, у которой были хвосты, как у скорпионов, и головы, как у человеческих существ, с волосами женщины и зубами льва. И те дней. О чем это все, и как нам подойти к этому и начать это читать? На самом деле Откровение представляет собой сочетание как минимум трех типов литературных форм. Первый из них – это то, что известно как апокалипсис. На самом деле термин «апокалипсис» – это название, которое мы для него используем. Иоанн не обязательно, или читатели Ай-века не обязательно имели в голове эту идею об апокалипсисе. И они сказали, а да, Джон пишет нам апокалипсис. Это термин, который мы дали ему. Но все же Откровение напоминает группу писаний, существовавших примерно с 200 года до Н.Э. по 200 год Н.Э. примерно в этот период, группу писаний, которые мы назвали апокалипсисом. И то есть, хотя апокалипсис порождает сегодня в нашем сознании различные идеи, такой апокалипсис обычно вызывает идеи катастрофического конца света или фильмов, в которых есть апокалиптические сценарии, массовое уничтожение, обычно с помощью ядерного оружия или какого-либо другого рода оружия. Массовое уничтожение посредством войны или сражения, которое заканчивается в конце фильма. Именно об этом мы часто думаем, когда думаем об апокалипсисе, о каком-то разрушении в большом космическом масштабе, космической войне, конфликте или битве, в конце которой победитель выходит победителем. Но я убежден, что вы веки писатели, автора Откровения и его читатели отождествляли бы Откровение с группой произведений, которые в основном характеризуются этим. Апокалипсис — это, по сути, произведение, которое раскрывает или раскрывает истинную природу того, что происходит в ситуации читателей. То есть, когда читатели смотрят в свой мир, то, что они видят эмпирически, то, что они видят своими глазами, это просто то, что происходит вокруг них. Но что Откровение, что делает апокалипсис, так это то, что оно открывает этот мир и раскрывает его истинную природу, демонстрируя, что есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. За эмпирическим миром, который они видят, который они могут потрогать, понюхать, почувствовать и увидеть, за ним лежит другая реальность, лежит небесный мир, а также будущее, которое каким-то образом определяет то, что происходит в настоящем. Итак, апокалипсис, слово апокалипсис означает раскрытие или раскрытие, и именно это оно и делает. Апокалипсис раскрывает реальность. Оно показывает, что то, что вы видите физически, что читатели Овека, кому обращается Иоанн, что они видели, когда смотрели на Римскую империю, что они видели эмпирически, чувствовали и трогали, и мир, в котором они жили, это еще не все. Что там было? За этим миром лежит сверхъестественный небесный мир и будущее, которое должно определить то, как они смотрят на свой нынешний мир и взаимодействуют с ним. Своего рода способ проиллюстрировать это. Если вы идете на спектакль, сидите на своем месте и смотрите спектакль, все, что вы видите, это то, что происходит на сцене. Вы видите, как актеры выходят, играют свои роли, произносят речи и взаимодействуют. Вы видите только то, что происходит на сцене. Чего вы не видите, так это того, что происходит за кулисами. Это режиссер или руководитель спектакля, все лица, ответственные за реквизит и костюмы, грим и все, что обеспечивает ход спектакля. Вы этого не видите. Это все за кулисами, за кулисами. Но Откровение приподнимает эту завесу, чтобы вы могли увидеть, что в реальности есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Опять же, читатели Овека смотрят и видят, как эта удивительная Римская империя растет и пожирает территории и предоставляет все эти блага людям Овека, живущим в Овеке. Это все, что они видят. Они видят мир, в котором живут, который можно потрогать, почувствовать и понюхать. Но что делает Откровение, так это приподнимает завесу над исторической сценой, чтобы они могли увидеть за кулисами то, что есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. За римским правлением Овека стоит целый небесный мир, а также будущее. Существует совершенно другая реальность, которая все еще реальна, но влияет на то, что происходит в Овеке. Итак, Откровение дает читателям представление. Во-первых, это дает Джону представление. Он тот, у кого изначально есть видение. У Иоанна есть видение, которое дает ему возможность заглянуть за кулисы истории, в небесный мир, в трансцендентную реальность и в будущее. И это позволяет ему увидеть настоящее, увидеть свой мир, римский мир Овека в Малой Азии, в совершенно ином свете. И теперь, записывая это видение, этот апокалипсис для своих читателей, его читатели могут сделать то же самое. Теперь они могут заглянуть за кулисы истории в этот небесный мир, в этот альтернативный мир, в эту небесную реальность будущего, чтобы помочь им лучше понять и уловить то, что происходит в настоящем. Так что, надеюсь, теперь они смогут ответить на римское правление. Теперь они смогут прожить жизнь в Римской империи Овека в Малой Азии в совершенно ином свете. Итак, откровение — это апокалипсис. Под этим мы снова подразумеваем, что это открытие. Он срывает завесу за сценой истории, чтобы мы могли увидеть реальность, которая скрывается за ней, небесный мир и будущее. И то, как Джон это делает, другая особенность апокалипсиса, о которой мы уже говорили, заключается в том, что Джон делает это, общаясь посредством графических символов. Символы способны захватывать воображение читателей. Если бы Иоанн просто сел и в повествовании или прозаическом абзаце описал бы, вот что на самом деле представляет собой Рим, люди, возможно, это поняли бы, но это было бы далеко не так убедительно, как передать это видение отвратительного семиглавого зверя, который был кровожадным и кровожадным. Чтобы пожрать Божий народ. Это гораздо более убедительно. Откровение как апокалипсис предназначено не только для воздействия на интеллект, но и для воздействия на воображение, чтобы заставить его реагировать как эмоционально, так и интеллектуально. Вот что делает апокалипсис. Это просто своего рода наглядный, убедительный, творческий способ заставить читателей увидеть мир первого века в новом свете через видение небесного мира и будущего, которое лежит за пределами мира первого века, в котором они живут. Во-вторых, откровение также является пророчеством. Называя откровение пророчеством, мы, опять же, имеем в виду не то, что оно предсказывает будущее, а как и ветхозаветные пророки, критиковавшие империи и безбожные системы своего времени, а также предупреждающие народ Божий о грядущем суде, если он сдастся. В отношении этого откровения делает то же самое. Как пророчество, это прежде всего пророческое слово. Это слова поддержки и предупреждения для людей. Подобно пророкам Ветхого Завета, он раскрывает истинную природу мира. Это разоблачает банкротство мировой системы зла. Оно разоблачает притязания и высокомерие любой нации или человека, который выставляет себя за Бога и выступает против Царства Божьего и его народа. И как пророчество, откровение делает это. Наконец, откровение — это тоже письмо. В качестве письма откровение передает информацию, которую читатели первого века должны были понять и которую, должно быть, имел в виду Иоанн. Когда вы внимательно читаете откровение, а это часто упускают из виду, когда вы внимательно читаете откровение, оно начинается и заканчивается точно так же, как одно из посланий Павла. Возможно даже, что из-за авторитета Павла, судя по другим посланиям, которые он писал церквам в Малой Азии, Иоанн сознательно следовал формату письма из-за значения посланий Павла в этом контексте. Но в любом случае книга Иоанна начинается и заканчивается точно так же, как письмо первого века. Итак, обратите внимание на стих 4 главы 1, Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, кто есть и был и грядет. Итак, Джон начинается так же, его книга начинается так же, как письмо, и заканчивается так же. Итак, значение этого, опять же, в том, что Иоанн пишет точно так же, как писал Павел, для решения конкретной проблемы. Джон делает то же самое. Опять же, это пророчество не для христиан 20 и 21 веков. Эта книга написана прежде всего и в первую очередь для христиан первого века, живших в условиях имперского и римского правления. И в качестве письма, точно так же, как Павел обращался к различным проблемам в своих церквях, теперь Иоанн использует форму письма. Он берет это видение, записывает его и оформляет в форме письма, адресованного конкретным потребностям конкретных людей, живущих в первом веке. Вот почему я говорю, что одна из самых важных вещей при толковании откровения — это делать то же самое, что мы делаем с письмами Павла, это попытаться реконструировать предысторию, что происходило, какую проблему или вопрос Иоанн, скорее всего, адресация. И мы это сделали. Мы рассмотрели положение церквей в Малой Азии первого века и контекст имперского Рима, проблему поклонения императору, возможную угрозу преследований и компромисс с римским правлением. Мы рассматривали все это как контекст для понимания откровения. И опять же, необходимость сделать это подкрепляется пониманием того, что откровение — это не только апокалипсис и пророчество, но и письмо. Итак, что это означает для толкования откровения? Мы могли бы сказать о многом, но я хочу выделить только 5 вещей. Прежде всего, вы заметите, что в ваших заметках их всего 4, но я хочу добавить 5-й. Прежде всего, учитывая тип литературы откровения и контекст, о котором мы только что говорили, откровение следует интерпретировать символически, а не буквально. Я вырос в церковном контексте, в котором говорилось, что если нет действительно веской причины интерпретировать это символически, вам нужно интерпретировать откровение очень буквально. Однако я убежден, что дело обстоит как раз наоборот. Учитывая тип литературы откровения, помните, что это апокалипсис. Он общается на языке символов. Оно описывает, возможно, одну из причин появления символов в том, что оно описывает трансцендентную, небесную реальность, нечто, лежащее за эмпирическим восприятием читателей. Возможно, именно поэтому Иоанн использует так много символизма, чтобы передать свое видение этой трансцендентной, небесной реальности и будущего, которое лежит за пределами опыта его читателей. Итак, он использует символы, чтобы сообщить об этом. Но это означает, что когда мы интерпретируем откровение, нам нужно интерпретировать его символически. Нам нужно осознать, что Иоанн не описывает свой мир первого века или будущее буквальным языком. Он описывает это символически. Итак, интерпретируя откровение, мы должны задаться вопросом, каковы значения этих символов? Что эти символы передают и сообщают? Не буквально, но какова символическая ценность? Трудность состоит в том, чтобы попытаться выяснить, о чем они говорят. Мы рассмотрим несколько примеров того, где мы можем быть уверены или немного более уверены в том, о чем они говорят. Но первый вопрос, который нам нужно задать, что означают эти символы? Что они пытаются донести? Что передает это изображение семиглавого зверя? Или что передает изображение саранчи с хвостом скорпиона, головой человека, зубами как у льва и т. дней? Какие значения вызывает такой образ? Итак, во-первых, нам нужно понять, что откровение символично, а не буквально. Во-вторых, любая интерпретация, которую Иоанн не мог иметь в виду и которую его читатели не могли понять, вероятно, подозрительно. Опять же, я думаю, у нас часто создается впечатление, что Иоанн написал эту книгу «Откровение», а его читатели, должно быть, были совершенно сбиты с толку тем, что он написал. Но теперь, в 20 и 21 веках и позже, если Христос не вернется в ближайшее время, внезапно у нас появится ключ или появится больше понимания того, что говорил Иоанн. Это как если бы повторить язык одного очень популярного учителя откровения, одного из тех людей, одержимых откровением, повторить его язык, он сказал, что Иоанн как будто перенесся на машине времени в 21 век и увидел все эти события, и затем он возвращается и пытается описать их своим читателям. Но опять же, если это так, откровение, должно быть, было, по крайней мере, совершенно неправильно понято или, что еще хуже, должно было быть совершенно вне диапазона того, что читатели могли бы понять в первом веке, если бы речь шла только о событиях 20 и 21 веков. Но я снова убежден, что откровение, а не откровение, поскольку оно было в форме письма, откровение предназначалось для непосредственного общения с читателями первого века. Откровение передало послание, которое они могли понять. Откровение сообщало что-то, что помогло бы справиться с кризисом и ситуацией, когда они пытались прожить жизнь под римским правлением. Откровение должно им что-то сообщить. Итак, я убежден, что любая интерпретация, которую Иоанн не мог понять или намеревался сделать, а его читатели не могли понять, должна быть подозрительной. Любая интерпретация должна резонировать с контекстом читателей и автора первого века. В-третьих, буква в своих заметках, не упускайте из виду лес за деревьями. Другими словами, не зацикливайтесь на выяснении всех мелких деталей и символов, чтобы упустить главное послание и общую направленность книги Откровения, различных глав и различных частей видения. Опять же, иногда нам нужно читать Откровение более целостно, позволить всему видению повлиять на нас и не слишком зацикливаться на выяснении того, что означает каждая деталь и к чему относится каждая деталь. В-четвертых, не упустите главную цель. Опять же, откровение не касается прежде всего будущего. Это не в первую очередь предсказание будущего. Это призыв к Божьему народу жить святой жизнью посреди языческой империи. Наконец, есть смирение. Хорошая доза смирения является необходимым условием для чтения книги Откровения. В Откровении нет места высокомерному и чрезмерно самоуверенному цеплянию за наши интерпретации Откровения. Да, я думаю, что основное послание, основная цель и функция книги довольно ясны, но когда дело доходит до некоторых деталей, например, какой взгляд на тысячелетие вы берете из 20 главы Откровения, мы поговорим об этом. Проход позже. Когда дело доходит до этого, мы должны относиться к нашим интерпретациям с достаточной степенью смирения. Да, мы можем быть уверены, что Иисус Христос вернется и установит свое царство, осудит зло и принесет благословение и спасение своему народу. Мы можем быть в этом уверены и не можем в этом фальсифицировать. Но то, как это происходит, и все детали, связанные с этим, и то, как мы понимаем различные детали в Откровении, да, нам нужно их понять, бороться с ними и придерживаться своих позиций, но делать это со смирением. Когда вы смотрите на историю церкви, учитывая разнообразие способов обращения с Откровением и некоторые недоразумения, я думаю, что это еще раз указывает на необходимость достаточной степени смирения, когда мы приближаемся к такой книге, как Откровение. Теперь, прежде чем мы закончим этот урок, нужно поговорить еще об одном, последнем вопросе, о котором стоит поговорить или затронуть, это то, как Откровение читалось на протяжении всей истории церкви. Я могу сказать по этому поводу несколько вещей. Я хочу сосредоточиться на четырех широких подходах, которые в основном связаны с тем, как мы понимаем Откровение во времени, с точки зрения того, когда события произойдут или произойдут. Но есть несколько способов истолковать Откровение. Откровение принято интерпретировать только с литературной точки зрения, смотреть на него как на литературное произведение искусства и его литературную функцию, на то, как действуют персонажи, и даже не интересоваться, исполнятся ли эти вещи на самом деле или нет, а просто читать это как литературу. Обычно Откровение читают с разных идеологических точек зрения, рассматривая его как рассказ о некоторых трудностях, с которыми пришлось столкнуться афроамериканцам, или есть один комментарий, в котором Откровение читается в свете событий апартеида в Южной Африке, а также есть феминистские чтения. Откровение – попытки прочитать Откровение как то, как оно связано с различными проблемами или различными идеологическими проблемами и подходами. Но я хочу сосредоточиться более конкретно на четырех, особенно если подумать о том, как в основном христиане-евангелисты боролись с этой книгой и что они с ней делали, и как временно они читали Откровение. Прежде всего, вы заметите в своих заметках в разделе «Выбор подхода» следующие четыре основных подхода. Прежде всего, это так называемый претеристский подход к Откровению. Претеристский подход – это подход, который утверждает, что все Откровение в основном исполнилось в первом веке. Другими словами, Откровение – это просто комментарий к христианам первого века и церквям первого века в Римской империи. Некоторые из них могут сказать, что Откровение – последние две или три главы тысячелетия, новые небеса и новая земля. Некоторые скажут, что это будущее, но другие скажут, нет, это все еще присутствует. Видение тысячелетия, новых небес и новой земли – это всего лишь весьма символический способ описания жизни народа Божьего в настоящем. Итак, претеристский подход сказал бы, что большая часть или все откровения исполнилось в первом веке. Теперь, как и любую другую книгу Библии, ее все еще можно применить к нам, но нам не нужно рассматривать откровение как пророчество, которое еще предстоит исполнить. По сути, Откровение было просто комментарием к событиям первого века, и все. Нет необходимости смотреть дальше этого. Во-вторых, это так называемый исторический взгляд. Исторический взгляд на Откровение в основном говорит, что Откровение – это своего рода история, написанная заранее. Иоанн предсказал всю историю церкви, и поэтому те, кто подходит к Откровению с исторической точки зрения, думали, что можно читать Откровение и последовательно сопоставлять Откровение с различными событиями на протяжении всей истории Церкви, начиная с первого века и заканчивая третьим веком. Затем в основном в период Реформации, а затем в 19 и 20 веках и до наших дней. Итак, Откровение можно рассматривать как своего рода прогноз или, опять же, заранее написанную историю Церкви. Проблема с этим подходом заключается в том, что, поскольку история продолжается, ее всегда приходится модифицировать. Поэтому неудивительно, что не так уж много христиан больше придерживаются исторического подхода, потому что, опять же, его приходилось модифицировать так много раз, поскольку история продолжает двигаться вперед и происходят другие важные события. Третий подход известен как идеалистический подход. Идеалистический подход к Откровению в основном утверждает, что Откровение — это просто символическое изображение битвы между Богом и злом. Это не относится к какому-то конкретному времени. Это просто общее, идеальное, символическое изображение. Символы трансцендентны. Они выходят за рамки любой конкретной исторической ситуации. Итак, это просто общие, идеальные символы. Просто общая картина, символическое изображение битвы добра и зла. Это может иметь разные применения. Для Иоанна и его читателей это относилось к первому веку. Но это может быть применимо к любому веку и любой подходящей ситуации. Потому что, опять же, это просто общий символ, символическое изображение. И опять же, для Иоанна это разыгрывалось в первом веке. Но, по-видимому, это будет продолжаться до тех пор, пока Христос не вернется, чтобы установить новые небеса и новую землю и установить свое царство. Итак, это идеалистический подход, своего рода общее, символическое, идеальное изображение битвы между Богом и злом. Последний подход известен как футуристический подход. И все эти подходы. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто они монолитные, что все, кто попадает в одну из этих категорий, идентичны. Они имеют различные перестановки и некоторое разнообразие. И это, безусловно, верно в отношении футуристического подхода. Но футуристический подход, как следует из названия, в основном утверждает, что Откровение — это прежде всего предсказание или пророчество будущего. Другими словами, видения Откровения еще не исполнились. В первую очередь они предсказывают события, которые произойдут, когда Иисус Христос вернется. Итак, если я смогу снова использовать напряжение «уже», но еще не, претеристический подход сосредоточится на том, что уже есть, и скажет, что Откровение описывает то, что уже произошло в первом веке. Футуристический подход сказал бы «нет», Откровение касается того, чего еще нет. Опять же, некоторые футуристы действительно думают, что некоторые части Откровения уже исполнились в первом веке, но они говорят, что в конечном итоге видения Откровения ожидают своего исполнения в будущем, когда вернется Иисус Христос. Но они видят это по-разному, но в первую очередь это и есть футуристический подход. Теперь вы можете спросить, какой подход правильный? Должны ли мы выбирать? Что ж, я бы посоветовал вам, возможно, лучший подход — это комбинация двух или трех из них. Потому что мы уже видели, что претеристический подход действительно имеет некоторую обоснованность, поскольку Иоанн в первую очередь пытается разоблачить истинную природу римского правления, чтобы заставить читателей не поддаваться ему. Таким образом, в книге Иоанна определенно есть элемент, относящийся главным образом к первому веку. И я так понимаю, что именно это и происходит. Но, конечно же, в Откровении действительно есть сильный элемент будущего. Помните, он пытается осмыслить настоящее в свете будущего. Итак, видения Откровения часто волнуют вас и подталкивают к будущему осуществлению и будущему завершению истории, не говоря вам точно, как все будет происходить. Он просто постоянно открывает настоящее для понимания в свете будущего. Итак, Иоанн действительно говорит о будущем, когда Христос вернется и установит свое царство, новое небо и новую землю, но в конечном итоге это должно помочь читателям разобраться в своем настоящем. В идеалистическом взгляде, безусловно, есть истина, заключающаяся в том, что некоторые символы, которые использует Джон, уже имеют для него смысл. многие символы, которые он использует, уже относятся к разным империям, разным людям и разным событиям Ветхого Завета. Итак, Иоанн использует символы, которые сами по себе способны выйти за пределы первого века, которые могут найти применение в другие времена и в других местах, а не только в Риме первого века, и позволяют нам применять книгу. Итак, по моему мнению, вероятно, комбинация двух или трех из этих подходов лучше всего отражает тип литературы, откровение и то, какую книгу пишет Иоанн. Теперь это хорошее место, чтобы подвести итоги. На следующем занятии я хочу обсудить одну возможную литературную аналогию с откровением, которая может помочь нам понять его, а затем мы начнем рассматривать несколько разделов откровения в свете нашего обсуждения предыстории. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 36, его экскурс по откровению, занятие номер 1.